я хочу попросить вас.
Шаламит Юля Бадмила. Амин. Молодая мама, которая нуждается в скорейшем выздоровлении.
А у нее есть такая возможность, да, всегда?
Что?
У нее такое заболевание, что можно скорейшее выздоровление.
У Всевышнего есть все возможности. Мы вообще не забегаем ему дорожки, да, он сам это может сделать.
Не указано.
И Анна Бат Наталья? Да, тоже. Вот Ася просит, мы тоже.
Софа Бат Батшева.
А?
Софа Бат Батшева.
Софа Бат Батшева. В общем, мы хотим, чтобы у всех было рыфуш. А? Окей. Еще раз имя? Хай Басихель Ле Луи Нишмоса. Бесед. Значит, у нас, во-первых...
Все хорошие...
Шедухим. Так.
Да,
за все хорошие шедухим, злободневым, да. Это есть на эту тему, как бы. Как это? Нерлайхад, нерлимеа. Знаете такое? Да. Что от свеча одному, свеча всем. То, ваш вопрос. Да. Значит, вы задавали вопрос, откуда ты, Мендель, взял то, что ты сказал, да? А именно, так сказать, да, откуда я знаю, что Всевышний с Моше Рабейну обсуждали вот этот вот, и вот я вам нашел источник, вот, мой источник, это не источник, но мой источник, на который я опирался, когда это говорил. Вот.
А какой вопрос?
Значит, вопрос такой, кто сказал, что когда Моше Рабейну взял Эрев Рав, да, Всевышний его предупреждал, не бери, а Моше Рабейну все равно захотел и взял.
А, ну на это есть, да, много.
Вот, это вопрос, который, я как-то это упомянул, что был между ними такой как бы диалог, что меня поражает, что как это Всевышний, так сказать, говорит, а Моше Рабейну спорит, и как такое может быть, но я говорю, факт остается фактом, так оно. Где у вас это выплыло? Где-то у вас это выплыло, вы что-то подняли какой-то вопрос, и вы потом...
Авраам.
Не, это да, это...
Там
это...
был Асавсуф, там был Гаам, и все вот это вот...
Автомобиль. Деление.
Было написано, это где Гаам, это те самые... Это Клиятар на Китиса Пасухаре.
Окей, значит, тут интересный момент, да, вот что приводит Рав Цви. Вот книжка, да? Хроника избавления. Она гениальная книжка, да? Кто не читал, так сказать, как бы, я... Да. Я, так сказать, тоже на одном дыхании прочитал, как бы, вообще, как бы...
А потом начал читать по-новому.
Да. Всегда так. Окей, значит, тут есть страница 50-51 в первом томе. Зачитаю, чтобы мы все, так сказать, как бы, это сам... Ну... Значит, идея такая, значит, здесь есть идея, которая совершенно актуальна сейчас для нас тоже, да, это Эрев Рав, да? Эрев Рав, великий сброд, как они его называют, или, так сказать, я бы назвал это, так сказать, как это называется, как деликатнее, дипломатичнее, назвал бы большое количество смешанных, там, намешанного, так сказать, вокруг нас. Да? Примеси, назовем это так, примеси в руду, да? Дело в том, что как бы основная идея как бы египетского рабства была отделить руду от примесей, а Моше Рабейну сделал обратный процесс, взял примеси обратно, да? Мы вот об этом, собственно говоря, и диалог, да?
Так и получилось сталь.
Что?
Когда он взял обратно, получилось сталь.
Не железо, не чугун, а сталь.
Да. Да, но вопрос, когда у нас есть руда, которую мы полностью отфильтровали, что у нас получается? Чистое железо. И что тогда?
Золото.
Оно нет. Оно не
жизнеспособно. Чистое.
Оно не крепко.
Оно не крепко. Железо не крепкое.
А еще раз. Впервые евреи столкнулись с великим сродом еще при выходе из Египта. Так поднимает его Александр Кац, как бы этот, редактор Цвипатласа. И это на самом деле все по большому счету основано на Рыбмойше, да? По большому счету, все вот, я так понимаю, что это все Рыбмойше, да? Если мы хоть как-то можем назвать себя громким словом ученики Рыбмойше, то мы на самом деле не ученики. Должны быть учеником, невозможно, чтобы собака, которая лизает море, она не называется учеником, понимаете? Поэтому это смешно, так сказать, как бы нас называть учениками, но все, да. Я, может быть, Рав Цви в большей степени, как бы, Рав Александр Кац в большей степени, я про себя говорю. Так вот, впервые евреи столкнулись с великим сбродом еще при выходе из Египта. В самой Торе сказано, сыны Израиля отправились из Рамсеса в Суккот, около 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, а также многочисленный сброд Эр-Эв-Рав вышел с ним. Выражение Эр-Эв-Рав очень трудно адекватно перевести на русский язык. Слово «эрев» — это смешение, смесь. Отсюда и похожие звучащие слова «эрев» — вечер, то есть смесь тьмы и цвета. А «рав» — это многочисленный, большой или великий. Эр-Эв-Рав — многолюдная толпа или великий сброд. Эта многолюдная толпа состояла из представителей различных племен, населявших империю фараонов. Именно поэтому она называется «эрев» — смесь. По некоторым сведениям, среди них были также амаликитяне, потомки брата нашего праотца Якова и Исава. Ссылка. По некоторым мнениям, ссылка откуда? Смотри, Аризаль, Эцдат, Топ, Бо, единичка. Да? Аризаль. Так, это первый, значит, источник, в принципе, этого, да, слова Эр-Эв-Рав, это Зоар. Зоар, вторая часть, 130А. Ссылка номер 12, это на что она идет? Это о том, что, что многолюдная толпа состояла из представителей различных племен, населявших империю фараона. Ссылка 12, там же Зор, страница 45-Б. Но между собой все эти иноплеменники говорили на египетском языке, поэтому в некоторых источниках они все они называются, именуются египтянами. 15, ссылка Ибн Эзра.
Наш. Евреи говорили на каком языке?
На чистом идыше, Ася. Они говорили на чистом польском идыше. И не думайте, что на литовском. Не дай бог. Да? Конечно же, на идыше. Более того, Робобром Куперман, когда давал нам урок, так сказать, как бы в Ешиве Тераскаем, то как-то он сказал, значит, мы сидели, это было в Тераскаем, сколько, 20 лет назад, больше уже. Больше? 25, да? Уже 25 лет назад мы сидели. Да? И мы сидели, значит, там еще Рав Вицкак был жив, да? И мы же тогда убегали с уроков Рабыцкого слушать Рыба Врома. Да, это сейчас расскажешь кому-то, кажется, что ты, так сказать, отрицающий Тору, так сказать, да? А мы с уроков Рыбыцкого убегали, потому что он рассказывал какие-то простые вещи, а Рыба Вром нам рассказывал что-то такое. Да. И мы как-то убежали в столовую, ну, не могли в Бесмедрше, так сказать, Рыбыцк в Бесмедрше дает урок. Мы убежали в раввинскую столовую вместе с Рыба Вромом. И Хава зашла, и Рыба Вром встал. Но мы тоже вскочили. На что Рыбовром сказал, обычно перед женой Талмитхохова нужно давать, потому что она жена Талмитхохова, а перед моей женой нужно ставить, потому что она сама Талмитхохова. Вот. Так этот самый. Так вот мы... К чему я... А, так-то Рыбовром давал нам урок. И вы спрашиваете, на каком языке разговаривали евреи? Так Рыбовром говорит, как бы, от имени Моше Рабейну разговаривает с Кодж Бог. Он нам передает диалог, какой-то диалог. И он там говорит... «Воз!» — говорит Рыбовром на идыше. Пихает меня в бок Исруэль Ман и говорит, «Менди, ты слышишь? Кодж Боху на идыше разговаривать!» Поэтому, чтобы вам было никакое... Все разговаривали на чистом идыше. Причем на хасидском и, не дай бог, не на литовском. Чтобы... Поэтому... Окей? Да. Что? Они говорят на литовском. Они говорят на литовском идыше.
Да, слышали нас, папа? Они говорят на литовском, на очень красивом. Я слышала, как они...
Они между собой разговаривают на идыше, это правильно, да, да, да. Окей. А еще раз, это просто было лирическое отступление, а сейчас, так сказать, возвращаемся, да? По некоторым сведениям, среди них были даже амаликитяне, которые были потомками отца Якова и Исава. Но между собой все эти двоеплеменники говорили на египетском языке, поэтому в некоторых источниках все они именуются египтянами Ибн Эзра. Шмот 12.38, также Зор 2.191а. Это все, по большому счету, это все сборник разных, вся вот эта голова, это, по большому счету, Зор, переложенный на русский язык в исполнении, так сказать, Рав Мойши, и, я так понимаю, его учеников. Идем дальше. Перемещавшихся к евреям было действительно очень много. Согласно самой скромной оценке, приведенной в книге Зор, каждый 50-й, опять Зор, да? Каждый 50-й из вышедших с Моше из Рамсеса относился к многолюдному сброду. Каждый 50-й. Опять, обратите внимание, тоже перекличка с теми же самыми дробями, которые у нас были на прошлом уроке, да?
2%, значит.
Смотри, Зор 2.46а. Это все опять же, это тоже Зор 2.46. То есть всего около 50 тысяч. Однако, по другим мнениям, их было несколько миллионов. Больше, чем самих потомков Якова. 17 это Михильта, которую мы приводили вчера. Бо 14 Ялкут Шимуни. Ялкут Шимуни уже гораздо более поздний источник. Ялкут Шимуни это как бы мидраш, собранный решоним. Да? То есть это уже это мидраш, который был собран уже позже. Да? Поэтому Михильта, я посмотрел, она была Михильта Раби Ишмаэлем. Она называется Михильта де Раби Ишмаэль. Вот. И это интересно на самом деле, потому что Рэб Аврам пишет сейчас книгу. Рэб Аврам пишет сейчас книгу вместе со своим Колелем.
Из Арогея Малхус, вот это,
Раби Ишмаэль. Раби Ишмаэль из Арогея Малхус? Я даже не знаю. Может, по-моему, да. Потому что да. Потому что Раби Акива был его оппонентом. Скорее всего, да. Да. И у них был принципиальный, в принципе, об этом пишет книгу Рэб Аврам.
Это разрушение первого храма.
Да. Но это было, значит, они, у них был принципиальный... Второго. И у них был принципиальный спор между Раби Ишмаэлем и Раби Акивой, как толковать вообще всю Тору. Это было вообще целые две школы, как бы, Раби Ишмаэль и Раби Акива. И вот то, что мы учим, там, 13 методов толкования Торы, 32 метода толкования, это все Раби Ишмаэль. То есть там целая математика, как бы, да, как нужно толковать Тору. И есть Раби Акива, которого все дрошот намного более такие простые, что называется, да, этим рабим, да, как бы добавляется, убавляется, добавляется, убавляется. То есть это гемара в... Где это гемара? Ивамот. И в нескольких местах, да, что между ними был принципиальный спор, как толковать всю Тору, Раби Ишмаэль или Раби Акива. И по большому счету школа Раби Акива, она, так сказать, как бы с ней пошли, а школа Раби Ишмаэля, она как бы как-то осталась в стороне. Ну и об этом книга Рэб Аврам. О том, что на самом деле существует два способа, в принципе, к подходу к исследованию Тора.
Тот Раби Ишмаэль, у которого была очень красивая физиономия?
Нет. По-моему, нет. Там был Раби Ишмаэль Коэн Гадоль, а есть был Раби Ишмаэль, не знаю, по-моему, нет.
Ну, хоть и тот, которого Барайта, мы даже каждый год читаем.
О, так вот это Барайта, ее вернули в Сидур, утверждает Рэб Аврам, в качестве реабилитации подхода. Это как бы, это вот как бы Рэб Аврам, на самом деле, может дать на эту тему гораздо лучший урок. Два подхода. Подход Раби Акивы, Раби Ишмаэля. Я как бы, что называется, нахватался от него в Бет-Мидраше, но я не занимаюсь этой темой. Он занимается этим прям профессионально. Целую книгу они пишут. Понимаешь, такое научное исследование как бы высочайшей степени глубины, как бы, да, на эту тему. Они собираются ее выпустить там. Уже несколько лет они этим занимаются, да. Так вот. Это были лучшие из египтян, продолжаем, да? Многие из них примкнули к евреям еще до исхода. Они так же, как и евреи, сделали себе обрезание. То есть это были примкнувшие, да? В ночь перед исходом они также резали ягнят, богов Египта и устроили трапезы. И первенцы, бывшие среди них, среди этих египтян, не погибли. 18. Источник. Шмот раба. Медрш раба на шмот. Да.
Вот мы недавно читали, это для меня была новость, что были египтяне, которые хорошо относились к евреям, и они не погибли.
Окей, так это значит, еще раз, источник, Шмот Раба, 18.10, Эц Йосеф, комментарий на Мидраш.
Интересно, они пришли, это начались казни или еще до
казни? Би дворой.
Аминь.
Здесь не написано, надо смотреть. Ну, вопрос интересный. Тем более, что есть гемора в трактате Ивамот, который говорит, что как только будет, как бы там, евреи будут после прихода Машеха, во времена Эстер и Мордехая, во времена прихода Машеха уже никого принимать не будут. Почему? Потому что когда евреи на коне, как бы, да, всех желающих примкнуть не принимают. Потому что когда евреи, так сказать, как бы все их уничтожают, и люди примкнули, значит, они примкнули, потому что, как бы... Да. А когда евреи, так сказать, как бы, у них есть целая медина, ядерное оружие, и т.д. и т.п., так уже надо, так сказать, проверить, насколько все это искренне, окей?
Ну да, что здесь во время казни.
И паспорт действует
даже. В виде казни.
Да, вот это то, что мы говорили на прошлом уроке, да, интересно, да?
Это, в смысле, то же количество евреев умерли, а такое же количество...
Я думаю, что эта математика, она слишком, она строго ее, так сказать, я бы не стал. Да, дальше читаем. А возможно, значительную часть примкнувших инопланетников составляли именно первенцы. В Мидраше рассказывается, что после того, как Моше предостерег, в эту полночь умрет каждый первенец среди египтян, депутация египетских первенцев потребовала, чтобы фараон отпустил евреев. А когда он отказался, первенцы подняли мятеж, перебив множество сторонников фараона. 20-я ссылка Ялкут Шимуни на Таилим 883. Окей. Бунт против фараона в ночь перед выходом Египта, это источник Ялкут Шимони.
Значит, они уже на этот момент точно поверили, что все будет.
Но сложно было не поверить, честно говоря. После то есть, как бы, уже... после девяти казней, и когда Моше обещал десятую, нужно было быть очень упрямым человеком, чтобы с этим спорить.
А как он вообще не знал?
О чем?
Он говорил
фараон. Сарафанное радио.
Может быть, на самом деле, как бы система оповещения там этих, как его, скороходы, там и все такое, там почта. Это же было, как-то оповещение какое-то было. То есть там оно могло быть как-то.
Костры.
Кострами сложно сообщить информацию такую с нюансами.
Морзянка
тоже вряд ли. Не знаю, как, но голубиная почта, предположим. Окей. Но там все воды даже в катках тоже зашли. Окей. Перед исходом многие из них перешли на сторону евреев, и поэтому не погибли. 21. Рабхага и Прешл. Это как бы Рабхага и Прешл, это как бы совсем-совсем наш современник, как бы его источник. Но он пишет это Бехагве. Он это пишет Бехагве Асела. Ну и да, Китсу, это, на мой взгляд, как бы такой источник уже, который нужно подтверждать.
Да?
На утро все эти первенцы пришли на сборный пункт в город Рамсес. Там к ним присоединились еще 1000 египтян, пораженные могуществом еврейского бога. Они тоже стремились примкнуть к евреям и погибнуть, и покинуть гибнущую страну вместе с ними. Стоп, это без источника они приводят это высказывание. Я сейчас веду как бы вот к нашему вопросу все. Во главе этой разношерстной толпы встали бывшие маги и жрецы. Среди них были даже те придворные жрецы, которые противостояли Моше и Аарону во дворе фараона. Все они превратили свои посохи в змей. Опять же, без источников. Но после того, как на Египет обрушилось 10 казней, они были вынуждены признать, что им противостоит некая могучая духовная сила, против которой они беспомощны, ведь они лучше всех других понимали ограниченность своей магии. Ну, писаток, как бы это, для этого источник нужен, то есть они как бы делали из посоха змей, а потом они поняли, что это все как бы не работает против... Секунду. Вот мы доходим к вашему вопросу. И тогда они тоже пришли примкнуть к евреям. Перед самым исходом предводители великого сброда обратились к Моше, попросив «возьми нас с собой». Источник их просьбы не указывается здесь у нас, но в Мидрашах и в Святой книге Зор рассказывается, что Творец подсказал Моше «не принимай их». В Мидрашах и Святая книга Зор рассказывается, что Творец подсказал Моше, не подсказал, они так очень дипломатично говорят, подсказал Моше, не принимай их. Но Моше возразил, владыка вселенной, эти люди хотят присоединиться к сынам Израиля, потому что увидели твою мощь. Теперь они будут воспринимать твое могущество каждый день и убедятся, что нет других богов, кроме тебя. Раскаявшихся всегда принимают. Это идея Моше. И Моше их принял. 22. Источник. Смотри, Зоар 2. 191А. Ялкут Рувини. Бо 98. Смотри, также Шмот Раба
46. 42.6.
Нет, Зоар. И Шмот.
Мидраш,
да. Зоар это называется Мидраш. Зоар это Мидраш Раби Шимон бар Йохай. Как бы, да? только там есть, как бы, есть, в Зоаре есть как бы две вещи. Есть Зоар Нигл и Зоар Нистов. Да? Короче, это Зоар и Шмот Раба. Шмот Раба у нас есть под рукой, можем посмотреть сейчас. А Зоар у нас под рукой нет, но тоже как бы доступная книга, так сказать, сейчас можно тоже проверить. Окей. Почему же он не внял совету Творца?
Что?
Почему же он не внял совету Творца?
Это был не приказ, это был совет.
Это был не приказ.
Он сначала ответил, не то что послушал и сделал по-другому.
Всевышний аккуратно рекомендовал.
Да.
А Моше Рабейну это сказал, имею свое мнение.
Да.
Всевышний не возразил на это Моше Рабейну. То есть... Знатоки современных разделов Торы поясняют, что среди явившихся к Моше египтян различил тех, в ком сияли искры еврейских душ. Ему казалось, что эти египтяне искренне потянулись к святости. И поэтому их нельзя отталкивать. Моше полагал, что потомки Якова пришли в Египет, именно для того, чтобы освободить эти искры святости из духовного плена. 23. Смотри. Агро. Тикуней зор. Хадаш 34а. То есть это не мы с вами сказали. Они утверждают, что это говорил Виленский Гаон. Более авторитетного источника для такой мысли у нас нет, чем Виленский Гаон. Да? То есть, если у нас есть кто-то, кто разбирается в Кабале и что такое, так сказать, Тора на самом деле, то Виленский Гаон, если действительно это в Гаоне написано, то нужно только поднять ручки и сказать «Микаблим», да? Этот выбор Моше породил череду драматических последствий, которые определили судьбу еврейского народа до наших дней. Но Творец, хотя и предостерег его, тем не менее, не стал лишать своего самого великого пророка свободы выбора. 24. Смотри Зоар 1.28b. Смотри также, ну, это объяснение Килойним из Кальман Эпштейн Маор Вешемеш Бешалах. То есть, есть Зоар, который, как бы, на который не надо смотреть, что написано в Зоаре, а что написано у Рава Эпштейна, это я не знаю. Короче, в общем, вот это вот источник, который они приводят все с источниками. Вот на этом я, так сказать, как бы утверждал, основывался, когда... Мне как бы все равно непонятна другая вещь. Когда Всевышний говорит, дает рекомендацию, да, Моше Рабейну считает по-другому. Всевышний говорит, шихес амхо, да, вот твой народ тут и натворил, испортил. Слиха, да, то есть как бы Моше Рабейну, ты захотел их взять, ты теперь и расхлебывай. Это в большом счете, что Всевышний ему отвечает. Теперь, я еще приводил другую, как бы, другой зор, который они не приводят. Я его слышал, так сказать, еще от какого-то там человека, который говорил, что, более того, Моше Рабейну с ними вместе должен там и находиться, как бы, да, в Ойла Маэмес, да, в, он с ними там должен среди них, их всех там, среди Эрева, и всех их керувить там, да, уже там. То есть, как бы, вот это как бы, но на это нет источника, это не в этой книге, я помню, кто мне это сказал, я у него спросил, покажи мне этот зор, на который ты основываешься, он мне сказал, не знаю, не помню, где-то в зоре, пока я не видел этого, ну вот, в общем, как бы, какой-то человек, который, то, что он хахам, как бы, да, но он мне не показал этот источник, но вот эту вот, вот только на эту деталь, что Моше Рабейну там с ними вместе, так сказать, как бы расхлебывают последствия своих...
Что значит, с ними вместе расхлебывают?
Ну, вот он сидит, как бы, там, в раю, как бы, да, но не там, в том месте, не в том месте, где сидит там Авраам, Ицхак, Яков, а где-то там, вот, вместе с Эр Эврав, да. Это то, что там написано. Это, еще раз, написано то, что мне сказал этот человек, да, он говорит, что это Зоар. Я этого Зоара не видел. На Рэб Мойше и Рэб Цви и Александра Каца я сумех, как бы, да, на все разговоры я, поход, сумех, как бы, да. Вот, вот источник. Окей. Okay. Теперь, понятное дело, что здесь надо все
проверить.
Посмотреть, что бедюк написано в Зоаре, как написано, какие комментарии, как это объяснил этот Зоар. Рэб Мойше, если это говорил на уроке, значит, он понимал Зоар сам. Окей? Okay? Есть у нас уже объяснение этого Зоара, который написал Маток Мидваш. Да? Это Рав Даниэль Фриш. Есть объяснение Зоара, который дал Баля Сулам. Да? То есть все современные, как бы, комментаторы, которые, что называется, раскодировали Зоар, надо бы смотреть, анализировать. Это, короче, работа на неделю, как минимум, да? Разобраться с вот этим вот посылом. Вот, пожалуйста, источник, это книга, 50, страница 50, страница 51. На ней я основывался, прочитав эту книжку. Теперь учить это еще углубленней у меня пока возможности нет. Если появится, я могу, как бы, как только она появится, я вам сообщу.
Смотреть самостоятельно эти цитаты из Зоара, да?
Да, конечно. Но вот, вот он источник. Тут все написано, как бы, да?
Написано,
страница.
Где взято?
Да, где все. Вот все, со всеми источниками. Что?
Хроника избавления.
Хроника избавления.
Том
1, страница 50-51. Вся идея. Теперь дальше, как бы, что имеется в виду? Они основывают на этом. Это все, как бы, по большому счету, это все основано. Это, да, написано точно, так сказать. Это приводил Рав Элияу Исраэль Вайнтруб. И все литовские каббалисты современные приводят этого Виленского Гаона, который говорит, что... И они на этом основывают всю, как бы, книжку, что мы находимся сейчас в период власти Эр Эврав. Да, вот эти вот все там Liberman and Company, да? Они все эры в Раав, которые рвутся к власти, и вот это вот идет война, так сказать, между Коах Акдуш и Коах Атумак, по большому счету, представленное ими. Вот и все, как бы, по большому, ну, как бы, если кратко сказать, как бы, то это все не... И поэтому вот эти все, и там, и Евсекция, они говорят, что они тоже относились к эре Раав, и т.д. То есть они, как бы, не ведут эту линию через всю еврейскую историю. Об этом вся книга, по большому счету. Все там. Это идея Вильнского Гаона, просто детализированная Рэб Мойше, по большому счету. Вот это вот, вот это вот оно. Да? Теперь читайте, секунду, читайте эту книжку, но не как вы говорите, заглотнув, как она заглатывается, как бы, да? А вот так вот с каждой ссылочкой там ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вы посмотрите, разберетесь, как бы, откуда все, что называется, вот, вот и все. И это все. По большому счету, это все Рэб Мойше. Зихроно левраха. И по большому счету это все Вильнский Гаон, так сказать, как источник всего этой, всей этой идеи. Вот, собственно говоря, и все.
А как вообще там в пустыне располагались эти аэрофраг? Они не были под облаками?
Здесь там медреш, да, что они были за облаками, да, что они, так сказать, там как-то получали там и ман не получали, и у них как-то они там как-то по-своему.
А чем они
питались, если не получали ман? Их вейс, не знаю. Я не знаю, чем они питались. Я не знаю, чем они питались, что они делали, как это было, как это. Я вам могу только рассказать только то, что я знаю. То, что я не знаю, рассказать не могу, окей?
Единственное, что непонятно, что если они стояли у Синая и слушали, что 10 заповедей, почему они не изменились?
Да, значит, они были на таком уровне, слушайте.
Они же стояли. Правда, в Торе сказано, стоял Израиль. Больше ни о ком не говорится.
Да, они не слышали.
Говорится,
а куда они делись? А куда они делись? У меня другой вопрос. Зачем? У меня к вам вопрос. Если вы уже хотите, так сказать, у меня вопрос, так сказать, как в обратку, да? В обратку. Послушайте, да? Значит, что они утверждают? Что утверждает Зоар, Гоэн и так далее и тому подобное? Что эти души, они воплощаются в евреях. То есть у человека есть аидыш и мамы, да?
Да?
Я уже не говорю про аидыш и папа. Предположим, нам достаточно мамы альпи алоха, окей? У человека есть аидыш и мамы, и он рождается вдруг, так сказать, с душой эры в Раав. А чем он виноват? Слыха, а какие к нему претензии вообще тогда?
А для чего? Для тикуна?
О! Это... Говорит, вот, что они там, какую линию они здесь ведут. Они ведут линию, что у них есть свобода выбора. И тогда у нас, как бы, у меня все укладывается очень хорошо. Еще раз, это моя версия.
Давайте.
Версия очень простая. У нас был Исав. У него написано, что у него были плохие изначальные качества.
Да.
Внимание, вопрос. Студент задает из зала. А какие к нему претензии тогда? Не виноватая я, он сам пришел, правильно? Да?
Не, он еще не,
так?
Он еще не родился уже,
конечно. Ефе, а тогда как, что к нему, когда какие претензии? Внимание, правильный ответ. Несмотря на то, что склонность есть, свобода выбора все равно есть. Правильно? Иначе, так сказать, как бы все бессмысленно.
Есть же какой-то роскошный мидраш о том, что у Моше были тяжелейшие качества. Медот. Не медот, а убийца, который он всю жизнь исправлял. Тот же самый Давид.
Окей, Давид. Окей, секунду. Значит, что получается? Секундочку. Что получается? Что все эти люди... Они, да, могут быть, да, иметь тяжелые какие-то такие медот, но они могут быть ими исправлены. И тогда на ваш вопрос задается ответ такой, что Всевышний дает, можно дать такой ответ, еще версия, рабочая версия, да, что Всевышний хотел сократить дорогу. Он говорит, Моше, слушай, я хочу привести к полному исправлению этого мира быстренько. Но нет у меня, так сказать, как бы терпения на всю эту систему долго. Первый человек должен был сделать это за один день. Он, как нормальный герой, пошел в обход. Я уже 2000 лет здесь пытаюсь все дело, так сказать, закрутить. Вот сейчас у меня конечная стадия. Получим Тору, все будет полное исправление. И мы, так сказать, как бы закончили всю эту, весь этот спектакль, делаем Ойлам Абу. Это мысль Всевышнего. Ну, небольшое такое в вольном изложении, да? Приходит Моше Рабейну, а те, кто не войдут в этот клуб заходящих воинов, а бы с ними что? А их на свалку истории. Моше Рабейну говорит, жалко же. Люди же.
Пригодятся.
Души же.
Тобою сделанные
же. Всевышний говорит, хорошо. Не хочешь быстрой дороги, будет опять кружок в обход, еще минимум на 4000 лет. Готов? Моше Рабейну говорит, но зато мы их всех в этот клуб запишем потом. Всевышний говорит, не факт. И не факт, что всех, потому что у них будет свобода выбора. Будут сложные дано.
Что мы видим?
Вот и все.
О,
по просьбе Моше Рабейну всех товарищей записывают в потенциальные возможности. Всевышний говорит, свобода выбора, гизунтерей, как всегда Всевышний говорит на идыше. Да? И, пожалуйста, так сказать, всем вас дали возможность, и даже тем, у которых тяжелые качества. Всевышний хотел только тех, кого он отфильтровал, только потомки Авраама, Ицхака, Якова, чтобы все быстренько закончить и закрутить на маленьком кругу.
Только потомки Якова.
Окей. Вот я говорю, ну...
Совсем сократил?
Да, сократил. Моше Рабейну говорит, давай, так сказать, расширим, как бы...
Совсем.
Да? Всевышний говорит, нет проблем. Но процесс будет идти дольше. И вот мы его и наблюдаем. Последние 3330 лет. Все. Поэтому, на ваш вопрос, а вот у них еврейские души. Ну?
Не, они что, не стояли?
Стояли.
Не услышали.
Но Всевышний хотел поставить только тех, кто были близки к исправлению. А Моше Рабейну в нем расширил круг, поставил всех, кто хотя бы чуть-чуть имел какой-то шайхус, он вот восторгнул, но расширили круг потенциальных возможностей, увеличили время завершения исправления. Вот это версия.
Прямо как тот анекдот про электрический стул.
Что?
Просьба трудящихся снизили
напряжение.
Напряжение увеличили время.
Ну, честно говоря, сравнение мне не очень нравится.
Ну, похоже. Мы видим людей с очень хорошими качествами, прекрасными, интеллигенцией,
грамотными.
И далеко не всегда не делают выбор в сторону Всевышнего.
Тут качество, тут качество.
Папа и мама евреи.
Да-да-да, в том-то дело, что мы видим. Секундочку, что мы здесь видим? Что после того, это то, что я хочу сказать, что после того, когда эти души постояли на Синайской горе, они все вписались в эту вот эту систему, и они проявляются, так сказать, как бы по просьбе Моше Рабейну, совершенно в еврейских телах. Более того, сейчас речь не идет о IQ. Речь идет не о IQ. Речь идет о близости, в принципе, к желанию выполнять волю Всевышнего. Это единственная, так сказать, разница между Авраамом Ицхаком и Яковом и другими товарищами, да, которые жили. В чем был Авраам, еще раз, да? Авраам был первым человеком, который самостоятельно, по собственной инициативе, захотел приблизиться ко Всевышнему. И он создал, так сказать, как бы вот этот вот потенциал даже в своих потомках. И это сделал Ицхак, и это сделал Яков. Вот и все. И поэтому, так сказать, как бы, вот именно это качество, оно является как бы таким, ну, краеугольным, да? Для вот этого вот, очень хорошее слово, да? Для вот этого вот, все, что, все остальное, может быть, интеллектуальные способности огромные, такие-такие, это вообще не... не we're not talking about, да?
Правильно, то же самое, что сделал Моше Рабейну. Они тоже умные, грамотные, они поступают свои по своему выбору.
И все?
Что мы учим? Что
так поэтому...
Мы можем делать хорошие вещи. Вы послушали мой разговор вчера у него с собой. С второй стороны нет.
Я не специально. Не специально, честно и понятно.
Когда человек тебе это спрашиваешь, беру совет, то мы не всегда мы начинаем находить пути, где найти другое, что то же самое здесь произошло.
Нет, мне что здесь интересно, да? Что интересно здесь в этой мысли, да? Что почему Всевышний согласился с Моше? Что у нас получается? Потому что на самом деле за идеей Моше стоит очень гуманная идея, такая красивая. Давай в как бы в великую группу заслуживающих Олам Аба, будущий мир, да, внесем большее количество твоих творений. То есть Моше Рабейну на самом деле, может быть, выбрал более долгий и тяжелый путь, но он на самом деле, как бы, в принципе, ну, базировался на тех качествах, которые он выучил от Всевышнего.
Угу. Это не гуманизм, это идея Всевышнего.
Ну, гуманизм это просто у меня как бы... Это, да, я имею в виду... Ну да, ну просто нет по-русски нормальных слов, да?
Нет, ну не надо. Да. Гуманизм это другое.
Возьми, назовите это так. Любовь...
Меня нормально звучит.
Любовью... Он базировался любовью Всевышнего к своим творениям. Окей, let's say it like this, да? Но не человек любя, а Всевышнему было важно, как, на что он давил, как бы здесь, да?
Да.
Он давил на то, что они тобой с тобой созданы.
Да.
Дай им свободу выбора. Они реально хотят к тебе приблизиться.
На родительские чувства
очень, знаете, смущают.
Они мне говорят, что хотят.
Ведь Всевышний точно знает, у него нет понятия времени, что будет потом. Если он говорит, он знает, что, чем
этот вопрос.
Вы понимаете, о чем я говорю? Он точно знает,
я понимаю, о чем я говорю, я вам больше скажу. Я понимаю... Рамбам. Рамбам уже задал этот вопрос.
Да.
Райвед уже сказал, что если нет ответа у тебя на этот вопрос, зачем ты его задаешь? Да? Смотрите, законы Чувы, 6 глава, последняя Аллаха, все написано. На вопрос, почему Всевышний знает, а у нас есть свобода выбора, я в этот вопрос не играю, потому что я не Рамбам и не Райбер. Окей. Да? Окей. Okay. Okay. Единственное, что я могу сказать на это, да, что спор между Рамбом и Райбером в этом вопросе мне очень нравится. Да? Потому что Рамбам говорит, у нас есть вопрос, мы на него не дадим тебе ответ, но мы знаем, что вопрос существует. А Райбер говорит, у тебя нет ответа, зачем ты задаешь вопрос? Я очень хорошо понимаю Рамбама. Если ты четко ставишь вопрос «есть», но мы на него не отвечаем, значит, ты не боишься вопроса. А когда ты не ставишь даже вопрос, то ты, как бы, можешь создать впечатление, что ты вопроса боишься.
Знаешь, если нельзя ставить вопрос.
Поэтому Рамбам сказал, вопроса мы не боимся, но ответить на него в рамках этого мира мы не можем. Поэтому, как бы, вопрос как...
Есть такие вопросы.
Окей, все, это по вашему вопросу.
Да. Спасибо, интересно очень.
Теперь второе. Мне нужно разобрать тему недельной главы, и вы мне сейчас поможете это сделать.
Какое ятро?
Да.
Да.
Да. Значит, вопрос такой: когда они пришли получать Тору?
Кто они?
Еврейский народ. Наши праотцы. Да. Вопрос, когда они получили? Значит, они получили Тору
6-го Сивана.
6-го или 7-го?
Или 7-го.
Вот сейчас, вот тут мы сейчас это как раз и разберем. 6-го или 7-го. Когда они пришли, да? Откуда мы знаем, так сказать, что они пришли именно в Рош-Ходеш, да? В Мидбар-Синай. Вот. Что вам было интереснее? Вы же знаете, да? Что я делаю Дав Айом. Знаете?
Что?
Вы нам тут рассказали.
Да.
Что делать?
Я делаю ежедневный лист Талмуда, да? Сейчас на русском языке, на сайте.
Да.
Вот. Но вы точно знаете.
А мы не учим.
Вот. Окей, да, вот. Рабьяков, он мамаш, так сказать, мой ученик, так сказать, я не боюсь этого слова, так сказать, да? Так вот. Когда Рабьяков ходил на уроки, к сожалению, сейчас у него не очень получается, да, но когда он ходил на уроки, когда он задавал вопросы, Рабьяков ракетный инженер, да, ему на долгие годы, он того же года, как мой папа. Так у меня было ощущение, мой папа был авиационный инженер, да, так у меня было ощущение, что это мамаш, так сказать, выполнение пророчества Всевышнего, так сказать, да, что придут отцы и будут учиться у сыновей, да, это мамаш, так сказать, у него образ мышления. Вот эта техническая интеллигенция, вы все же представляете, о чем я говорю, да?
Конечно, да.
Я как бы вот вырос, так сказать, в семье вот этих вот технических интеллигентов, которые, так сказать, как бы не занимались только наукой, а вот именно вот, вот на штабелях, так сказать, как бы плоскости, вот это вот все, полное внедрение в производство. То есть все очень конкретно и детально, не какие-то чисто математические формулы, а все выполнялось, так сказать, буквально на каждом стабеле, да? И поэтому, как бы, вот этот образ мышления, так сказать, шутки, да, мне ужасно близки. То есть, там даже юмор есть специфический, да, у этих инженеров и всех, да. Так вот, Рыбьяков, чтобы он был здоров до 120 лет, он очень напоминает мне вот этим образом мышления. Все вопросы очень конкретные, к которым я всегда был готов, как бы, да. В общем, поэтому, как бы, вот это вот... Безрат Ашем, он еще как бы усилится, будет вживую к нам еще раз ходить, как бы Безрат Ашем. Вот, так в общем, как мы к этому пришли, к этой мысли? А, так вот, я даю Даф Айоми. Теперь, у меня есть такая, Рабби Яаков тоже за этим очень любил себя наблюдать, да? Когда мы даем уроки, вот каждый раз там, мы давали уже там уроки по Талмуду уже там, с 14 года мы даем здесь на сайте. Поразительная вещь. Совершенно стихийно у нас идут листы, страницы. Ну, мы просто читаем по порядочку, да? И у нас получается, что на какую-то недельную главу вдруг мы случайно, совершенно, в Талмуде натыкаемся на какой-то отрывок, который разбирает вот эту нашу недельную главу в Талмуде. Значит, сижу я вчера, да, и, ну, по порядку, у меня 86-й лист трактата Шаббат. Я иду по порядку, да, то есть там сейчас Даф Айоми, они находятся на брахот 40-й лист. Я же записываю вперед, я же не могу записывать, как бы, мне нужно запись сделать заранее. Так я, как бы, прохожу сколько-то там листов в течение, там, ну, рабочей недели, мы сколько-то записываем с рыбари листов, окей? Значит, я дохожу до Шаббат 86, это четвертая алия в недельной главе в какой? Если обсуждается, обсуждается, что Муше Рабейну говорит, «Аюны хуйним лишь ложь тьями». Будьте готовы на три дня. И так у нас, так сказать, постоянная, как бы, вот такая вот... Что?
На три дня или на третий день?
Ну, сейчас посмотрим, да? В общем, вот такая вот тема, да? И обсуждается на этой страничке, как раз обсуждается Моше Рабейну, когда он спустился, когда он поднялся. То есть, мамаш, недельная глава. И из этого я, как бы, сделал какой вывод, да? Написано, ну, я, ну, что называется, у меня такой итракшут рабати, да? Я очень расчувствовался, да? Почему? Потому что, оказывается, есть такой хидо, который говорит, что если человек вот так вот учит совершенно стихийно и натыкается на вот такие вроде бы случайные, это говорит о том, что Всевышний улыбается ему. Вот. Поэтому, так сказать, как бы я вот под влиянием вот этого вот своего, своей взволнованности. Но сегодняшний, так сказать, лист, это как раз вот это обсуждение. Как раз Гемара здесь на 86 Б и на 87, да, занимается этим вопросом, когда евреи пришли, сколько, какой это был день, получили они Тору в субботу, да, сколько времени, когда Моше Рабейну говорил. В общем, вот эта тема, которую мне, собственно говоря, надо сегодня рассказать. Теперь, я думаю, что вам она тоже интересна, потому что это недельная глава, поэтому мы попробуем ее сейчас по мере возможности обсудить, да, сколько у нас осталось времени, и это будет как бы продолжением вот этого моего, что называется, ну, как это, улыбки Всевышнего, да, которая была у нас вчера. Да, вот, вот и все, да. Поэтому вот так вот я пришел к тому, что мы будем, к этому второму вопросу. Итак, здесь такая идея. Значит, есть тут принципиальный спор, да, когда получили Тору, 6-го Сивана или 7-го. Мара говорит так, значит, есть брайта, в которой написано так. Бешиши баходыш, 6-го Сивана, нитну асерата диброт. Были даны 10 заповедей. 6-го Сивана. Брайта номер один. Раби Йоси говорит, 7-го. Есть принципиальный спор, когда это было. Да, это было 6-е Сивана или 7-е Сивана. Пока здесь ничего не написано, что по всем мнениям это была суббота. Да? Но сейчас просто написано, что это было либо 6-го, либо 7-го числа. Начинает Гемара анализировать это. И она говорит так. Омарова, декуля альма, по всем мнениям, все согласны, что берешходыш асу лимит барсиной. Что они в рошходыш пришли в Синайскую пустыню. Это все согласны с этим. Что они в рошходыш пришли в Синайскую пустыню. Откуда они это знают? Откуда это известно? На самом деле совершенно не факт, что это известно как бы просто как информация. Они это учат из общих слов. Написано в главе Гимель, вот наш Шмот 19, да, это глава, да, Байомазе Баумит Бар Синай, в этот день пришли в пустыню Синай. В Эктив Госом и написано в другом месте, в главе Бо, написано, что этот день вам, он Рош Ходашим. То есть и там написано слово. Боем азе баумит бар Синай. Уси в ходеш азе. Этот и этот. Да. Ходеш азе написано здесь. Боем азе ба ходеш азе. Боем азе написано в нашей главе. Боем азе баумит бар Синай. А когда речь идет про Рош Ходеш Нисан в главе Бо, там тоже написано Йом Азе. Из этого делается вывод, что они пришли в тот день, который был Азе, вот в главе Бо. Что это был за день Азе? Рош Ходеш. Значит, вот это вот дано первое, которое, чтобы Йом Азе Баомит Бар Синай. Это был Рош Ходеш. Окей. В Декуле Альма, вот теперь второе дано. По всем мнениям, Бешаббат Нитна Тура. Что это было в субботу. По всем мнениям, Бешаббат Нитна Тура Лисраэль. Откуда мы это знаем? Написано, Захорит Йома Шаббат Лекадшо. Да? Помни день субботний, чтобы осветить его. И написано, Вайомер Моше Элеам, Захорит Йома Зе. Написано про этот день, тоже написано, Захор, Захор. Значит, как шаббат нужно захор, точно так же про йом дарование Тора написано, что это тоже захор, значит, это тоже был шаббат. Вот такая вот логика. Мал леалан бейцумо шель йом, афкан бейцумо шель йом. Как здесь это в самый день, в суть дня субботы, то есть днем, так же здесь суть дня субботы. Вот источник, да? На самом деле, я с вами еще какой-то... Вы на меня так сейчас смотрите, как бы, да, как будто, а что я вам такое рассказываю, да? Зачем вам это все надо знать? Что? Что?
Интересно, интересно.
Меня поражает другая вещь. Есть несколько листочков, пару листочков.
Как искать?
Пару листочков назад у меня было просто вообще такое открытие. Слов нет. Тут вообще речь идет, пару листочков назад речь шла вообще, в принципе, о килайм. Да? Угу. Посадить в одной грядке два разных растения. Да. И Гемара, так сказать, на эту тему рассуждает. И Гемара говорит так, минимум, который, так сказать, там, килаем в одной грядке, это там, грядка 60 на 60, и в ней можно посадить 5 разных видов семян. Ну, Гемара приводит какой-то источник, говорит, а откуда вообще мудрецы знают, что на этой грядке можно так посадить? Он говорит, а это они выучили от жителей земли Израиля, которые вообще пробовали землю и могли как бы по вкусу определить, что здесь хорошо посадить. И они, эти люди, так сказать, как бы чувствовали по запаху земли, что на ней хорошо будет расти. То есть это, как Гемара говорит, это как бы у мудрецов была традиция от жителей земли Израиля до захвата нами земли Израиля вообще. И Гемара задает такой интересный вопрос. Почему на это можно вообще опираться? Гемара говорит, вот мудрецы, а Гемара приводит, говорит, что мы видим, что сама Тора на эту мудрость в другом месте она опиралась. То есть я впервые, у меня был, когда я первый раз прочитал этот вопрос, ну, Гемара приводит это как типа данность такую, вот мудрецы, они так знают. А Гемара говорит, почему, собственно говоря, как бы на это можно опереться? И Гемара говорит, а потому что сама Тора на это опиралась. И все комментаторы здесь задают такой интересный вопрос. Что здесь за такое какое-то особое место, да? Особенность этого места заключается в том, что Гемара не опирается, мудрецы не опираются ни на какие другие источники, кроме самой Торы. Вот оно здесь написано, да? Хорошо, есть люди, у них есть там какая-то практика, они умеют хорошо, там разбираются в земле, б-б-б-б-б-б. Окей, но это не Тора. Это практика. Кто сказал, что можно на нее опираться в качестве какой-то информации в вопросах Торы? Говорит, приводит Гемара. Нет, сама Тора опиралась на эту практическую информацию в другом месте, и поэтому мы можем на нее опираться и для других, так сказать, как бы тоже. То есть, что здесь написано в Гемаре? Это как бы вещь, которую я... Что для мудрецов Торы, я давно это говорю, да? Для мудрецов Торы источник самый лучший, самый важный, сама Тора. У нас всегда есть как бы такая штучка, когда мы всегда ищем доказательства извне Торы о истинности Торы. И всегда, когда лекции дают там какие-то там всякие лекторы, какие-то керувщики, они говорят, вот там, мы, например, вам доказательства о истинности Торы. И меня всегда ломал голову, да. Ты когда читаешь там, более ранних как бы комментаторов, там, которые говорят, истинность Торы, они приводят доказательства из самой Торы. Я всегда задавал такой вопрос, что не понял, как бы, да? Что это за доказательство? Это получается балилам, это венинцелом, что это как бы ты доказываешь мне Тору и самой Торы, это нелогично. Правильно? А здесь мы видим совершенно другую вещь, да? Здесь мы видим, что для них, поскольку Тора это была истиной, единственной, на которую они опирались, поэтому у них источник доказательства Торы и самой Торы это супер. А все какие-то хохмот, мудрости, которые там извне, кто сказал мяу? Никто вообще не сказал, что это правда. А, сама Тора на это где-то опиралась, тогда мы можем на это тоже опираться. Теперь вы задаете вопрос, да? Как это связано с тем, что я сейчас вам рассказываю? Очень просто. Гемара, откуда она берет вот здесь сейчас, что они пришли в Шаббат, пришли в Рошходы, что это был Суббот, они доказывают это такой самой Торы. Они не приводят, это же известный исторический факт. Я говорю, давай посчитаем, это мы же знаем там эту информацию. Ничего подобного. Вся система доказательств, она работает только из самой Торы. Опять же, мы возвращаемся к этой же самой идее. Поэтому нету в Геморе ссылки, так сказать, как бы это исторический факт, как бы это мы знаем, это там, посмотри, так сказать, в календарик, там есть надпись. Не так. Понимаете? Гемара приводит источники этих всех идей из самих слов Торы, из намеков, из там вот это вот одинаковые слова используются там, одинаковые слова используются там. Значит, это слово, оно обучает нам, что та ситуация, которая там, она и была и здесь, нужно сделать как бы вот такую копирочку оттуда сюда. То есть, вот эта вот система, чему мы должны здесь научиться? Система размышления Торы, она замкнута на саму себя.
А ничего другого в мире нет?
Секундочку. Когда мы занимаемся кирувом человека, у которого авторитет Торы отсутствует, тогда у нас есть необходимость, давай ему покажем, так сказать, что как бы, Тора, она, собственно говоря, имеет какое-то...
Для него имеет значение.
Да, там есть там этот, как его, знаете его, это все время кто-то мне присылает постоянно, этот Рубинштейн какой-то, аргентинский биолог, да, он доказывает, что на ДНК там есть имя Всевышнего, как-то там он считает, я сейчас не помню, какой... И типа такой, вот, мол, доказательство, что Всевышний запечатал свое имя на ДНК.
На
ДНК. На ДНК. Я так-то все время репу чешу, когда смотрю это видео. А че, зачем мне нужно это доказательство? Да, я думаю, что, типа, в смысле, а без вот этого, то есть, мужику...
Только для кирува такие вещи.
О, а да еще раз, в том-то и дело, вот тут есть принципиальная точка, да, слышите меня, да, вот сейчас услышите меня, принципиальная точка, и когда мы общаемся, я маме своей это все время объясняю, да, и вам сейчас это тоже объясню, эту мысль, донесу, я думаю, что вы сами с ней согласны. Когда ты общаешься внутри системы, никаких доказательств, внешних не нужно. Сама Тора является доказательством. Но, когда мы сталкиваемся с необходимостью, так сказать, доказать истинную историю для внешней, тогда, так сказать, как бы, доказывать Тору из Торы. Но, вот, поэтому все там комментаторы, да, которые говорят там истинность Торы и приводят доказательства самой Торы, они абсолютно актуальны в рамках рассуждения внутри самой Торы. Доказываются идеи из самой же Торы. Это самое лучшее доказательство. Но, Торы точно ты Всевышний, точно истина. Но, когда мы идем, речь ведем для каких-то внешних людей, которые вообще совершенно не факт, что Тор. Вот для них там, вот этот там, аргентинский биолог, это там, имя Всевышнего, которое там получается на ДНК, оно может быть доказательством. Но для нас самих, да, самое лучшее доказательство это сама Тора. Понимаете? Вот эта идея, которая как бы, мы здесь видим. Так еще раз. Вот, собственно говоря, что здесь написано? Так здесь написано так, что из самой Торы мы видим, что А. Они точно пришли в Рош Ходеш. Б. Они точно получили Тору в Шаббат. Как это мы учим? Из-за копирочек слов. Да, это называется гзерашава. Гзерашава – это очень интересный, как бы, один из 13 методов толкования Торы, да? В котором есть такое понятие одинаковый, я его называю условно одинаковый покрой, да? Гзерашава. Теперь как бы, значит, слово одно, да, использованное в одном месте, используется в другом месте, означает аналогию между этими местами. Теперь эта аналогия может быть алахическая, а может быть событийная. Здесь Гемара утверждает, что эта аналогия, алахической аналогии нет, да? Значит, эта аналогия событийная. Значит, как то событие, которое обсуждается в главе Бо на слове «азе», это был Рош Ходеш, точно так же и слово «азе», употребленное в главе Итро, это тоже Рош Ходеш. Называется событийная аналогия. Вот Гемара так это утверждает. Теперь вопрос вас ночью раз будет, вас спросит, откуда ты знаешь, так сказать, они пришли в Рош Ходеш, либо Мидбар Синай? В Торе написано, потому что они пришли в тот же самый день, как и в Рош Ходеш, который написан в главе Бо. Все, вот это дано. Сиван.
Сиван.
Они пришли с Ходеш Сиван, Рош Ходеш Сиван, а этот самый в главе Бо речь идет о Рош Ходеш Нисан. Да. Окей?
Значит, у нас есть только вопрос, прошло 6 или 7 дней.
Нет, да, это 6 или 7.
О, сейчас мы поймем, сейчас дальше мы потом будем разбирать, как бы, сколько дней был Рош Ходеш. Это Рош Ходеш у нас может быть. Сейчас мы посмотрим, сколько дней был Рош Ходеш. Это сейчас мы будем, да, будем играться в эту игру.
Номером, а не сегодня.
Что?
Месяц назывался номером.
Да. Так и написано. Что?
Подожди, давай, да.
Чтобы давайте.
Мне немножко мешает. Что вы понимаете, подразумеваете, что получили Тору? Когда мы дали согласие, что мы ее берем? Сам момент получения Торы. Что?
Вот здесь называется... Сейчас об этом будет разговор. Сейчас здесь идет речь о другом. Сейчас речь идет о Асерет Диброт. Речь вот в этом отрывке говорит, когда получили 10 заповедей. Не о согласии. Сейчас речь идет пока о моменте. В субботу утром, либо это было 6-го, либо 7-го Сивана, получили 10 заповедей. Вот сейчас мы об этом... Да, мы сейчас об этом говорим.
Спасибо.
Окей. Дальше. Говорит Гемара. Так, в чем же спор Раби Йоси и мудрецов? Раби Йоси говорит 7-го, мудрецы говорят 6-го. Говорит Рова. Киплиги, в чем же они спорят? Беквия де ярко. Они спорят о установлении месяца. Раби Йоси считает Бекхат бешаба и кваярха. То есть в Йом Ришон на этой неделе установили месяц. То есть Рош Ходеш постановили на Йом Ришон. У кого есть листочек и бумажка, гарантирую, кто не запишет, не поймет. Что? Нет, возьмите у меня. Возьмите по листочку. Сейчас у меня есть. Уже. Вот. Можете по пол листочек. Возьмите. Ручки у кого есть? У меня только одна. Пол ручки не получится. Пол листочка получится, пол ручки нет. Да? Листочки в дефиците скоро закончатся.
Не надо.
Все, последний листочек. Разбирайте. Значит, еще раз. Начинаем это самое, да? Рассуждаем сейчас step by step, да? Шаг за шагом вместе со мной. Значит, еще раз. Гемара утверждает так. Когда они... Раби Йоси считает, что в Йом Ришон установили месяц.
Установили что, значит, установили?
О, Раши задает ваш вопрос.
Что значит установили?
Бей за йом уква ходыш. На какой месяц назначили Рош Ходеш? На какой день назначили Рош Ходеш? На какой день назначили? То есть мы говорим так, Рош Ходеш Сиван это был, значит, Раби Йоси считает, что это был Йом Ришон. Считаем, сколько дней у нас остается до Шаббата. Мы же уже приняли, что у нас есть одинаковый покрой, и значит мы знаем, что в Шаббат, что Тору мы получили в Шаббат утром. Значит, считаем. Раби Йоси говорит, что Рош Ходеш установили на Йом Ришон. Считаем, сколько будет до Шаббата. Йом Ришон это что?
Первый.
Не факт, может быть 30. Может быть, что 30 тоже. Рош Ходеш может быть 30, может быть 1. Поэтому пока не знаем. Секунду.
А установили Ходеш, это значит установили Рош Ходеш?
Установили Рош Ходеш.
Ага.
Значит, считаем пока, предположим, что наше предположение верно. Мы потом его проверим. Да? Сейчас мы сделаем предположение, потом проверим его. Что Йом Ришон было первого. Считаем. Ришон первое. Шини второе. Шлиши третье. Среда четвертое. Четверг пятое. Пятница шестое. Суббота. Седьмое. Вот с этого начинается позиция Раби Йоси. Получается, что Раби Йоси отталкивается от того, что Рош Ходеш начался в Йом Ришон. Сейчас поймем, откуда мы это знаем. Пока нам это как бы дано. Воспринимаем это как дано. Но у нас есть тоже общее дано, второе, что в субботу приняли Торы. Вот эти два дано получают нам дату 7-го Сивана получили Тору. Окей? Теперь получается у нас с вами 7-е Сивана, позиция Раби Йоси, это не какое-то там абстрактное понятие, а мы поняли, от чего мы отталкивались, когда получили число 7. Беседа? Дальше. Причем говорит Гемара так. У Бехат Бешаба в этот первый день недели, в Рош Ходеш, они пришли, и Моше Рабейну ло амар лего в ло миди, он им ничего не говорил. Не было никакого события, которое как бы было событийно, их приближало, так сказать, к дарованию Торы. Они пришли, говорит Гемара, почему? Мишум хульша де урха, из-за слабости дороги. Они в этот день пришли, в этот день как бы расположились, Рош Ходеш, жертвоприношение, приношение, не приношение, неважно. Так или иначе, разговоров о получении Торы никаких не было. Это позиция Раби Йоси. Читаем дальше. Бетрей Бешаба в понедельник, да, на следующий день, Омар Легу сказал им Моше Рабейну, «Ватем тиюли мемлехет куаним». Всевышний говорит им так. Что он говорит им? Это у нас пасук из этой самой, из недельной главы, в которой написано, это в Йом Шини. Где у вас Йом Шини, Софа? Где написано Йом Шини? Написали?
Второй день, понедельник.
Второй день, Мицуян. А там написано так. «Ватем тиюли мемлехет куаним вегой кадош». И вы будете мне царством коинов и народом святым, эйле дворим ашер тидабер льбне Исраэль. Вот эти слова, которые скажи сыновьям Израиля. То есть Всевышний им говорит, я хочу с вами сделать так, что вы будете мамлехет коаним, вы будете у меня царством коинов и святым народом. Это то, что сказал. Теперь, что написано в этой, во всей этой главе? Давайте прочитаем, что Тора говорит. Нам это там целая такая фраза, да? Вы знаете, да, что наша глава, на самом деле, она разделена на две. Здрасте. Хейдер. Хейдер. Я тоже узнал это от своих детей. Когда мои дети, я к ним пришел, ну, с ними должен заниматься, Барух Ашем, слава Богу, есть такая заповедь, заниматься с детьми. Приходят дети и говорят, папа, папа, а ты знаешь, что... Там не та, там та-та-та.
Тя-тя-тя.
Ладно, все, без лирики. Значит, что это самое? Приходят ко мне дети и говорят, папа, мы с тобой учим паршу дарования Торы. Я говорю, окей, very good. Ну, в смысле, Паршат Итро открываем. Говорит, нет, оказывается, в главе Мишпатим, да, Шмот Кав Далит, есть, оказывается, дополнение. И все обсуждение, так сказать, к союзу, который Всевышний заключил во время дарования Торы, находится в главе Мишпатим, глава Кав Далит. Ну, там, это просто, так сказать, честно, чтобы все знали просто, да, потому что это просто хейдерный ликбез, как бы, да, который мы должны все, так сказать, себя ликвидировать безграмотность. Я, поскольку сам, как бы, в этой безграмотности жил, поэтому я не боюсь, как бы, что называется, и с вами ею поделиться, как бы, да. Еще раз, значит, открываем. У нас недельная глава, она учится в двух местах в Хумаш и Шмот. Первое, это вот это вот наша как бы глава Итро. И там написано так. Значит, сейчас у нас как бы, глава начинается с прихода Итро, там есть спор, да. До, после, как бы, да?
Да.
Трактат Звахим, обсуждать это было до дарования Торы, после дарования Торы. Все, оставили это в сторону. Глава Равии, среда, на минуточку, да, четвертая, это начинается 19-я парша книги Шмот. И там написано так. «Бэходыша шлиши лицет дне Исраэль мерец Мицраэм, байой мазе баумит бар Синай». В месяц третий, на выхода из еврейского народа из Египта, в этот день пришли в пустыню Синай. Ну, теперь вы чувствуете, что здесь слово «в этот день» лишнее? Что мы из него учим?
Где-то есть покрой.
Да? Мы учим из этой фразы. Этот день обучает нас, как день этот, который написан в Рош Ходыш. Это первая информация, которая написана в этом стихе. После того, как вы посмотрели вот это вот, все вдруг заиграло другими красками, да? Уже никто с вами не говорит, так сказать, как бы, вот мы вам спускаем информацию. Вы сами понимаете ее отсюда, туда. Второе. Читаем дальше. Ваису мирефидим, топ, но это другая. Ваево мидбар Синай, ваихану мидбар, ваихан шам Исраэль, негедага. Да? Знаменитая фраза, расположился лагерем, да, напротив горы, окей. И дальше, третья глава. У Муше Алла Эль Ха-Элуки. Муше поднялся ко Всесильному. Ваикраэла Вашем, и воззвал к нему Всевышний, Минагар с горы, Леймор говоря, Ко томар лебейт Яков, так скажи дому Израиля, Ветагед тагид лебне Исраэль. И скажи сыновьям Израиля. Значит, Бейт Яков это женщинам, нужно сказать помягче, а мужчинам нужно сказать пожестче. Откуда говорится пожестче? В Раши написано Тагид Гагиди. Окей. Всевышний говорит, начинает Всевышний разговор издалека. Атем рейтем ашераситили Мицраем. Вы видели, что я сделал египтянам? Египту. Видели? Видели. А вас я понес на крыльях орлов. Это надо разобраться, что это за крылья орлов, что за аллегория. Всевышний мог спокойно сказать, а вы спокойно прошли. Зачем крылья орлов? Что? А, улица, да, конфейнышарим. Ави этхем элай. И привел я вас к себе. То, в этом мы пока не знаем, как это толкуется, но посмотрим. Дальше. Вата, а теперь, им шамо тишмеу бекули, если вы будете слушать голос мой, ушмартем от брити, будете соблюдать мой союз. А где союз? Откуда разговоры про союз? Союз нерушимый не республик свободных уже давно рухнул. Откуда союз?
Отсюда.
Не факт. Видим ли с гула, миколями? Будете вы мне с гула, сами переводите это слово, я не знаю. Миколями. Кили коляры, ибо мне вся земля. Ватем, вот она эта наша фраза, которая когда была сказана, ватем ти юли мемлехет куаним вегой кадош. И вы мне будете царством коинов и народом святым. Эйле отварим, вот слова, ашер ти дабер, льбне Исраэль, которые ты будешь говорить сыновьям Израиля.
Это все в Йомшини.
Это не все в Йомшини. Значит, мы сейчас проучили с вами, что по позиции Раби Йоси, они пришли в Йомришон. В Йом-Ришон никаких разговоров не было. И дальше Всевышний заговорил, когда в Йом-Шини. И он сказал им эту фразу. «Ватем тиюли мемлехет куаним вегой кадош». То есть теперь мы, вот сейчас мы идем по тексту здесь и продолжаем развитие событий. Да? Дальше. Все понятно здесь сейчас?
Да.
Очень хорошо.
Да.
Да. Мы в Йом-Шини. Бытлата, Йом-Шлиши. Омар легу. Мицват Агбала.
Отделить.
В Йом Шлиши Всевышний сказал им Агбала. Маза Агбала.
Отделить.
Раши.
Границы.
Да, то есть гору. Не подниматься на гору. Значит, Бадлата Амарла и Мицват Агбала. Раши. Шадварим шиним руло бешнини ерад лаэры вамран на Исраэль. То есть Моше Рабейну спустился в понедельник, да, к вечеру и сказал их Израилю. То есть весь этот разговор, который мы сейчас читали, это был между Всевышним и Моше Рабейну. И Моше Рабейну в понедельник вечером пришел и рассказал его еврейскому народу. Не, написано, Раши говорит, это все позиция Раби Йоси пока, да? Мы еще пока... Моше Рабейну пришел в Шини и рассказал их в Амран на Исраэль, как написано, в его Моше, в Икрали Зикнеам, как написано, и пришел Моше и позвал старейшин народа. Где это написано? Ставим дальше. О! Вот! Пасук Зайн. В его Моше, в Икрали Зикнеам. Пришел Моше и воззвал к старейшинам народа, Вайосим Лифнеем, и положил перед ними Эдколя Дварима Эли, все эти слова, Ашер Цивау Ашем, который повелел ему Всевышний. Это все, значит, в конце Йом Шини, может быть, вечером Йом Шлиши, то есть как бы Моше Рабейну возвращается с горы Синай и начинает говорить, Всевышний сделает вас своим народом, Мемлех Куаним, Гой Кадош, да? И что сказал народ? В Яну Кулям Яхдав. И сказал весь народ. Собирали все только старейшин.
Обратите внимание. Да, ответил народ.
Ответил весь народ. Яхдав вместе. Ваюмру и сказали. Коля Шерди Берашел. Все же сказал Всевышний. Насе сделаем. Насе. Ваюшев Моше. И вернул Моше. Эддиврей Хаам Эляшем. Моше Рабейну вернул слова народа Богу. Интересно, да? Моше Рабейну должен был работать посредником, да? Всевышний сам не слышал, что они сказали?
А почему он не слышал, когда он все слышал?
О! А вот я не знаю ответ на этот вопрос. Я кому-то что-то должен? Я никому ничего не должен. Я читаю, что написано.
Какова процедура? Да?
Что?
Какова процедура?
Вот у Цили есть ответ. Вас устраивает, пожалуйста. Дальше.
Как устраивает? Каха.
Азой. Секундочку.
У нас времени мало. Здесь по каждой вашей лайне есть ваша прелая каха.
Совершенно верно. Окей, дальше, секунду. У нас, Бемет, много чего нужно еще почитать. Читаем дальше. Мы не дошли. Вот, Гемараш говорит, что в третий день сказали Митсва Сагбола. Значит, давайте читать дальше, где это, когда появляется у нас в тексте Митсва Сагбола.
Отделение. Отделитесь.
Начинаем, значит, читаем. Моше Рабейну вернул слова Всевышнему. Всевышний говорит, «Вайомер Ашем эль Моше». Говорит Всевышний Моше, «Гинеону хиба алеха». Вот я прихожу к тебе. «Беав ханан». В облаке облака. Да? «Баавур» ради того. «Ишма хаам». Услышал народ. «Бедабри мох». Когда я буду разговаривать с тобой. «Вегам беха». И также в тебя. «Ямину лаулам». Поверили вечно. «Ваягед Моше» и сказал Моше «Эддиврей Хаам Эляшем». Слова народа Всевышнему. Что это за слова народа Всевышнему? Здесь?
Насе.
Насе.
Насе. Насе. Нишма. Нишма, да. Только Насе.
Нишма, это не на Всевышний. Нишма, это не на Всевышний сказал.
Он уже написано, что он уже слова народа сказал. Вот в посуке «Хет» написано, что,
что сказал народ?
Что народ сказал на Асе,
да.
И Моше вернул слова Всевышнего, да. Народа Всевышнему.
На
то есть вот этот разговор про на Асе уже состоялся, и Моше Раби, тут говорится еще про какие-то слова народу Всевышнему. Есть еще какие-то слова народу Всевышнему? Какие слова? Если я не ошибаюсь, вот здесь как раз есть вот этот диалог, который приводится во главе Мишпатим. Если я не ошибаюсь, это здесь. О, О, вот.
Конечно.
Вот. Митцва с Приши Ваагбол. Это Мишпотим 24. И тут написано так. Вель Моше Амар, а Моше он сказал, Але Эль Ашем, поднимись к Богу, Атава Аарон, ты с Аароном, Надава Авиу, Вышвим Мизикне Израиль, 70 старейшин Израиля, Виштахавитем, Мирахог, и поклонитесь издалека. Внигаш Моше Левадо, и приблизно Моше сам, Эль Ашем, Веем Лоник и Гошу. А они не будут приближаться. Веам Лояле ему, и народ не поднимется с ним. Его Моше висапер лаам эт кол диврей Ашем. Пришел Моше и рассказал народу все слова Всевышнего. Вет коле мишпатим, веян коле ам, коле хад, веам ру, коле дворим, ашер дибер Ашем, насе. Опять насе. Все слова Всевышнего. То есть как бы... Вейхтов Моше эт кол диврей Ашем. И записал Моше, все слова Всевышнего. Вояшкем Бабокер. Поднялся рано утром. Вывин Мизбех, подстроил жертвенник. Тахат Агар, под горой.
Это какой же день?
Вот непонятно. Я сейчас... Раши здесь, на Мишпатим Кавдалет, говорит, что какие слова Моше, это Приша Веагбола. Отделение между супругами и Агбала, ограничение на Синайской горе. Если сопоставлять Раши отсюда и отсюда, получается, что речь идет про третий день. Раши из Талмуда, Раши из главы Мишпатим, получается речь про третий день. Но пока не пишите, потому что под вопросом. Просто мне странно, что это за слова народа, вторые, о которых пока еще не было никаких разговоров. А вот здесь как раз... Где-то здесь есть разговор, когда Всевышний говорит, соглашается. Вот где-то здесь есть разговор между... Когда народ говорит, а мы хотим видеть. Вот где-то, в какой-то мы должны поймать этот момент, да? Народ говорит, а мы хотим видеть. Роцинейн или Росис Малкейн? Что в принципе, как бы, вот эта идея сделать Приша, да, отделиться от супругов, да, Агбола, это все было нужно для чего? Для того, чтобы получить пророчество. По большому счету, генеральный план мог бы быть немножко другой. Да? Все должны были послушать, как бы, да, разговор, и все. Для того, чтобы увидеть Всевышнего по ним или по ним, нужно было вот эту всю процедуру начать. Вот в какой-то момент это нужно понять, где она входит, этот диалог. Когда евреи сказали, мы хотим его видеть, Всевышний сказал, хорошо, тогда будет процесс вот этот вот, подготовки и т.д. А в принципе, можно было бы обойтись и без этого. Только тогда у меня возникает вопрос, а если бы мы обошлись без этого, где бы был бы у нас этот самый иудаизм же, чем отличается? Что мы не один пророк видел, а все остальные только слышали. А мы ему все верим. У нас весь народ видел, да? Это откровение для всего народа. Неужели был генеральный план по-другому, и тогда бы иудаизм ничем не отличался от христианства и мусульманства? Что-то мне немножко это не очень укладывается, но без седера. А вы понимаете сейчас, да, что я с вами учусь, а не понимаю. Рассказываю вам сказки, которые я выучил сам? Понимаете принципиальную разницу между...
Конечно, понимаю.
Поэтому я вам говорю, что как бы не все, что я сейчас говорю, это истина в последней инстанции. Я как бы вам высказываю рабочие версии в процессе, который у меня возникает, окей? Чтобы не было потом, Мендель сказал, как бы, да? Мендель сказал, в принципе, как бы в виде рассуждения, как бы, да? Да. Окей. Дальше. Пока я не знаю, так сказать, вот здесь нужно сделать две закладки, как бы, да? Оп. Дальше мы... А тут опять же, достаешь из этой книжки, опять моя закладка. Окей, дальше.
У нас не будет еще...
А что мы? Мы что, кабланим, что ли? Мы ничего не должны, у нас нет никакого этого самого. Вот когда я дав Айоми...
Очень хочется до конца доучиться.
А мы услышим это. Неделя не...
Как это?
Вы
не мучите меня, потому что я и так замученный, что мне каждый день нужно успеть сделать лист Талмуда. Я постоянно нахожусь в этом состоянии прессинга. Я всю ночь сегодня провел в этом самом, как его зовут, в Миюне Теля-Шумер с сыном, у которого было подозрение на аппендицит. Да, поспал с 7 часов утра до 11, да, поэтому как бы... Не, все Барух Ашем не подтвердилось, да? Но что? Но мне все равно надо писать лист. Поэтому я как бы к чему говорю, так сказать, даже надо успеть, это сейчас не ко мне. Дайте мне хотя бы где-то вздохнуть, как бы, да? Поэтому я сейчас хочу спокойно пройти, так сказать, как бы, поскольку вам это интересно, мне интересно, поэтому мы никуда не торопимся.
Это мы все пока порабились, да?
Все пока порабились. Идем дальше. Значит, Раши, здесь написано так, мицват Акбала была дана в третий день. Напишите. Это гемара Акбала бьем шлиши.
Да.
Читаем дальше. Барбо в четвертый день, в среду, а вот приши сделали разделение между супругами.
Сделали отделение?
Да, между супругами. Все, точка. Это расклад по времени, по мнению Раби Йоси. Тут есть...
В среду.
Считаем, как получается, три дня до шаббата. Сколько времени получается? Если в среду они отделились, супруги, значит, сколько времени? Среда...
Четверг.
Пятница.
Аравии считается?
О, это вопрос. А Аравии считается или
нет? Ну, да,
если они в Аравии услышали, они же не
днем,
а ночью, поэтому...
Ефе, говорит Гемара, по мнению Раби Йоси, сколько надо времени?
Надо три ночи, а не три дня.
О, откуда это вы взяли?
Ну, они же только в Аравии.
Откуда вы взяли, что надо, может быть, по Раби Йоси, надо всего три дня? Говорит Гемара. Прям... Удовольствие одно. Да? Говорит Гемара, сколько, по мнению Раби Йоси, должно быть? Раби говорит так. По Раби Йоси отделились супруги Б. Далит в среду.
Получается, в субботу быть готовыми.
Вот Давид Авид Приша. О, а Раби Йоси считает, как Раби Ишмаэль. А Раби Ишмаэль считал, что достаточно, чтобы прошло три изменения даты.
А что это значит?
Не надо трое суток.
Вечером начинаем или когда?
Вечером начинаем. У нас, значит, получается среда. Это первая дата. Дата меняется на четверг. Вторая дата. Дата меняется на пятницу. Третья дата.
Значит, среда может быть Бен
Цайон? Да. И это то, что написано. Значит, в среду, несмотря на то, что они ночью могли быть еще вместе, по мнению Раби Йоси, нет никаких проблем, потому что раз дата поменяется, называется, что прошло три дня. Это не только вы говорите. Это в Талмуде написано. В ночь со вторника на среду. В ночь со вторника на среду они могли быть вместе, супруги.
Да,
конечно. Да. А утром уже у них еврейский счет.
Не утром, а в следующий
день. Следующий.
Не, а утром уже нет.
А утром никто
про не утро, про утро нет. Тут отдельный разговор. Про утро отдельный разговор. И они говорят, что теоретически утром тоже так, как можно днем. Но как бы вот должно пройти, по мнению Раби Йоси, три даты поменяться.
Среда.
Все.
Да, ведь может быть, если в среду
мы okay.
24 часа в сутки, а три даты?
Да. Да. Принципиальный подход. Гемара здесь приводит четыре подхода в этом вопросе. Что должно было пройти? Угу. Должно было пройти 2,5 суток полные. Должно было пройти 3 суток полные. Или должно было пройти смена двух дат или смена трех дат. Позиция Раби Элиозера бен Азари. Это сейчас я тоже ничего не придумал. Просто это я вчера уже сам проучил, я вас не буду грузить, потому что это будет... Точно ничего не успею. Но это я вчера сам проучил, поэтому я могу это сказать как бы уже, что называется, как данность. Но это тоже все здесь просчитано. Как бы, да? Значит, Раби Элозер бен Азария считает, должно пройти две даты. Раби Ишмоэль считает, должно пройти три даты. И также считает Раби Йоси, которого мы сейчас изучаем. Раби Акива считает, должно пройти 2.5 полных суток. Да? А мудрецы и так алоха считают, что должно пройти 3 полных суток.
И так алоха?
И так алоха. Окей?
70.
Трех дат это не алохическое мнение. Идем дальше.
Что?
Шалош
это хазака.
Не, не из-за этого. Там совсем другая совершенно это самое, идея за этим стоит. Вопрос, сколько времени, как бы, все это упирается в вопрос, сколько времени семя внутри женщины остается потенциально возможным оплодотворить. Вот, от этого это все зависит.
Двое, трое.
Вот все, что мы сейчас сказали, это все от этого зависит. Это все спор мудрецов. Окей?
Значит, есть 4 мнения по этому поводу.
Да.
А принято...
Алоха, что это...
Трое полных суток. 4 дня.
Трое полных суток.
Трое
полных суток. Но постановление... Откуда есть такая алоха? В Вилхас Нида, что эфсек тайра никогда не делается меньше 5 дней. Окей? Исключение только невеста, которая первый раз делает после 4. Это все отсюда. Это постановление мудрецов. Почему 5 дней получается? Максимально 3 полных суток со всеми возможными опасениями могут разбиться на 5 дней. И поэтому, как это, ну, Илхас Нида будете, если это уже в Илхас Нида, так сказать, мы, есть целый урок, сейчас не будем в это входить, но вот отсюда это все начинается, как бы, да? Вот это известная аллаха, которую все точно знают, как бы, про то, что эфсек тайра не делается раньше, чем 5 дней, да, после начала месячных, она идет отсюда. Это вот это источник.
Нет.
Я не знаю. Я не беру сейчас алоха или майса, я сейчас не буду сейчас в это входить. Алоха или майса. Там есть, это в Шулхан Арухе, там есть на эту тему обсуждение. Сейчас не. Алохот или майса, у меня нету сил на это сейчас.
Не надо.
Дальше идем без лимайса, как бы, да, сейчас. Идемте дальше. Значит, вот у нас получается. Значит, Раби Йоси записали Софа. Что у нас получилось?
Субботу можем.
Все, и
да,
получал. Теперь.
Субботу,
да, вот все. Мнение, теперь дальше говорит. Секунду. Дальше говорит Гемара дальше. Рабанан Саври Бетрейбиша. Мудрецы считают не так. Мудрецы считают, что Рош Ходеш был Бетрейбишаба. То есть Рош Ходеш был в понедельник.
Трей это сколько?
Трей это понедельник. Два. На арамейском. Значит, споры, когда был Рош Ходеш. И все начинается, мы пишем, значит, так. В Йом Ришон было что? 29 ияра. Это мы уже понимаем, да? Никто не говорит сейчас пока про 30-е, да, число. Такого не было. Значит, речь шла, значит, так. Другое мнение. Пишем другую таблицу, да? Все то же самое, только что. В Йом Ришон 29 ияра. А в Йом Шини первая Сивана. Угу. И считаем эту же табличку по мнению мудрецов. Бетрей Бешаба, опять же, в понедельник Моше Рабейну хранит молчание. Ло Амар Лу в Ло Миди, ничего. Мишум Хульша Де Урха, из-за того, что они были слабы из дороги. Бет Лота, третьего, третий день, то есть это Шлиши. Амар Лу сказал им фразу, опять же, «Ватемт юлиба, вы будете мне мамлехет куаним», да, народом священников и т.д. Это произошло, опять же, во вторник. Парабиости, когда это было?
Тоже во вторник.
Значит, у нас пока спора лимайса не получается. У нас есть только спор, когда начался Рош Ходеш. Пока. Вот это единственный спор. Беарба, в среду Амар Леу. в среду сказал им, мицва так была, нужно ограничить, да?
В Йом-Рви
сказал.
Бэй-гэй. А в Шлиши что было по рабаним?
В Шлиши он сказал им, вы будете мамлехт куаним. В среду он им сказал, нужно сделать ограничение на горе, границу нарисовать на горе, так сказать, и так далее. А бэй-гэй, а в четверг только он им сказал, а вот приши, да, отдалиться от супругов. Только в четверг. Сколько времени остается до дарования Торы?
Мало.
Секунду. Остается, значит, в среду сказал. В среду сказал? Нет, в четверг сказал. В четверг сказал. Очень хорошо. Значит, в четверг сказал. Остается четверг, пятница, суббота утром.
Остается пятница и суббота утром.
Нет, четверг пару часов.
Пол часов четверга. Пол дня четверга тоже остается? Тоже остается. О, ефе. А получается, что мудрецы считали, как то мнение, что достаточно, что? Изменение трех дат. Вот и все.
Раз, два, тут два.
Ну и все, мы закончили, как раз здесь стоит точка.
Замечательно.
Здесь стоит точка. И все, и вот у вас получилась таблица сводная, которая называется «Поучили», на самом деле это все, как большие, без сказок.
Спасибо. Только это что не возникает, почему мы бьем шиши, почему у шестого Ивана?
Нет, это уже трошесть потом.
Это
получается, расклад. Как получается шестое число?
Шестое число.
Получается, что понедельник это первое.
Да.
Саббат будет шестое.
Да.
Все.
Но, подтверждение не второе.
Опять-таки. Это судьбово. Это получается шестое.
О, да. Но не было расхода 60. Это то, что я утверждаю сейчас. Из этого расхода...
Спасибо большое.
Не
получается?
Шестого или
седьмого? Шестого было на 30 день. Кафтет был 29 дней. А Рошходыш был на 30-й, не на 31-й, а на 30-й. Первое число было не 31-е, а 30-е.
А если первое, тогда
получается один день Рошходыша.
Не надо мне
тебя. Я извиняюсь.